пролетарий перемен, ну вы знаете, вот вы возьмите Индию, Махатма Ганди, ведь он вывел страну из колониальной зависимости, и посмотрите, сегодня Индия – это наш ближайший партнер. А кто это реализовал? Да женщина, потому что Махатма Ганди, он ведь опирался прежде всего на женскую половину общества. Они отказались от потребления, значит, колониальных товаров, они отказались, вот целевые бунты были, многое-многое другое. А, значит, чем отличается мужской ум от женского ума? А в том, что мужской ум ориентирован на долгосрочные перспективы, женский ум силен в краткосрочном периоде. Это просто природой определено. Женщина, поскольку дает жизнь детям, да, то
здесь и сейчас.
Да, у нее здесь и сейчас она очень сильна. Вот. А если мы берем приоритеты, 6 приоритетов, то самые быстродействующие приоритеты – это 6 и 5. Это, по сути, приоритеты, заточенные на тело, дух, душу человека. Да? Вот. И мы никогда не реализуем режим автосинхронизации, если женщины не соотнесут концепцию общественной безопасности со здоровьем, с укреплением генетики, с телесным здоровьем человека. Потому что мы чаще всего говорим там о военном оружии, о генном оружии. Но это когда в противоборстве систем. А когда нет противоборства, когда они направлены внутрь самой системы. Речь идет о способах укрепления здоровья детей, здоровья нашего народа. Речь идет об укреплении генетики в преемственности поколений. Речь идет о психологическом здоровье, о духовно-нравственном здоровье. И вот через эти приоритеты мы можем как раз выйти на женщин, и если они станут частью нашего общего движения, то победа будет за нами.
Ну, как-то они концепцию не хотят воспринимать, насколько
пытались
донести, в общем-то, когда общаемся. В общем-то, их это очень как-то высоко и сложно.
Насчет того, что женщины не хотят, значит, вот как-то приобщаться к концепции, я с вами не соглашусь. Но, во-первых, среди актива сегодня у нас женщины представлены, и достаточно неплохо, впрочем, как и в других движениях идеологических. Но еще раз говорю, мы женщинам неправильно подаем концепцию.
Очень агрессивно,
вот.
Кстати.
Ну, я хочу по-другому сказать. Вы прекрасно знаете, что, вот, как говорится, стоит слон, да, но если вы видите вот только его копыта, то у вас будет совершенно другое представление о этом объекте. Так вот, концепция – это такая очень серьезная, многогранная конструкция. И надо ее поворачивать каждой категории своей гранью. Они будут видеть эту концепцию, но через те грани, которые им близки. И еще раз говорю, а эти грани – это прежде всего приоритеты уровня вот состояние человека, вот что они...
Физического, наверное.
Да, да,
вот,
конечно.
Если ребенок, он должен быть крепким.
Конечно. И вот кто, как не женщина, так а это и есть концепция. Это пятый и шестой приоритеты.
Еще раз говорю, не оружие, а управление здоровьем и генетическим здоровьем нации. И кто, как не женщины, должны поднять на щит вот концепцию и через пятый и шестой приоритеты, как инструменты управления, добиваться очень многих перемен в жизни нашего общества. И это тоже будет работа первоочередная, может быть, на продвижение концепции общественной безопасности в жизнь. А значит, первый, второй приоритет, это, как мы говорим, они ориентированы на 1000 лет, на 100 лет. А здесь сильные мужчины. То есть у нас освоение концепции сегодня должно идти исключительно на уровне соборного интеллекта. То есть нам не нужны, нужны разные люди, конечно, но в конечном счете судьба и будущее нашей страны будет определяться не наличием гениев, которые знают концепцию от А до Я по всем аспектам бытия, по всем приоритетам, а о том, что концепция станет достоянием, в общем-то, вот именно нашего соборного интеллекта. И тогда вот и появится возможность для практического перехода на жизнь в русле концепции общественной безопасности.
Угу.
Понятно, спасибо большое. В общем-то, новая информация нам нужен, получается. Не только ОНГП, да, но и наш помощник в этом.
Да, Щедровицкий.
Щедровицкий, да. И но, женщины, да. Все нам нужны.
Ну а главное, что вот я еще раз хотел бы подчеркнуть, что никакая методология сегодня невозможна, если нет понимания, что такое буддизм, зачем он написан.
Буддизм, да, вы
смотрите. Что такое Ветхий и Новый Завет, который появился, вот такие серьезные, шли же через, ну вы знаете, 2π, это 628, да, 2π. Так вот, буддизм, это 600 лет до нашей эры, нулевой год это Библия, 610 по 632 год это Коран. И если не понимать, вот для чего и как это все появилось, если понимать, не понимать мировоззренческой сути Корана, мировоззренческой сути Библии, то это значит не понимать ничего. Потому что суть идеологическая Библии, она изложена в книге Второзакония Исаии, она звучит очень просто. Вот, нам же надо распознать идеологию, с помощью которой стараются нашу страну покорить. А она буквально в нескольких строчках и вовсе не в сейфах спецслужб, а вот, вот здесь, вот, вот, пожалуйста, можно открыть и просто прочитать черным по белому. Вот. Значит, вот я вам выдержки просто прочитаю. Могу это сделать по памяти. Вот, вот эти тексты по памяти. Это звучит так. «И будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. И будешь господствовать над многими народами, они тобой господствовать не будут. Не отдавай в рост под процент брату твоему ни серебра, ни хлеба, ничего другого, что можно отдавать в рост. А иноплеменнику отдавай в рост под процент. И тогда все народы мира покорятся тебе, а те, которые покорятся, будут вообще истреблены. Те, которые не покорятся, будут вообще истреблены». Вот. Пушкин здесь по праву должен был бы рядышком лежать. Вот у меня там на полочке можно взять этот томик. Значит, Пушкин, он пишет об этом также. Вот о будущем этого концепта. Он говорит о будущем, которое вот приближается. «И далее мы пошли, и страх обнял меня. Бесенок, под себя поджав свое копыто, крутил ростовщика у адского огня. Горячий капал жир в копченое корыто. И лопал на огне печеный ростовщик. А я, поведай мне, в сей казни что сокрыто? Вергилий мне, мой сын, сей казни смысл велик. Всегда стяжание, имев одно в предмете, жир должников сосал сей злой старик. И их крутил безжалостно на вашем свете». Вот как будет. Это, по сути, программирование Пушкина будущего цивилизационного. Но если мы возьмем Коран, это Сура 2, аят 275. Почему Коран сегодня всеми силами, там, так сказать, опошляется. И ведь исторический Коран, Коран очень далек от исторического ислама. Но за что сегодня так ненавидят Коран Запад и за что он пытается опорочить Коран? А только вот за эти строчки, видите, Сура 2, аят 275. И опять же, дословно вам прочитаю эти строчки. «Те, которые берут процент, восстанут в судный день, как восстанет тот, кого шайтан своим прикосновением обратил в безумца. Это им за то, что они говорили, воистину торговля, то же, что и лихва. Но торговлю Бог дозволил, а процент запретил. Если к кому-либо из ростовщиков придет увещевание от Бога, и он поступит согласно этому увещеванию, то ему простятся его прежние грехи». Вот мировоззренческая суть Корана в нескольких строчках на экономическом приоритете. Если посмотреть другие приоритеты, почему Коран неприемлем? Да потому что он категорически запрещает потребление алкоголя, табака, азартные игры. И это противоречит вожделениям нынешней элиты. Поэтому...
Хотя Коран – это культ Луны.
Да, ну вот о Коране много всяких басен, но их сочиняют те, кто не читал Коран.
Вот. То есть там все светло.
И Коран читать нужно не так, как он подается вот в наших переводах. Да? Угу. Дело в том, что у Корана 114 сур, но они предательским образом они изображены по длине. Сура 2, вторая, потому что она самая длинная. Сура 3, потому что она покороче и так далее. Но это же нелепость.
как можно читать мировоззренческое произведение или даже роман из 114 глав, где все главы перепутаны. Вот. Поэтому сегодня, конечно, вот, берем суру 92-ю, там, сгусток. Так она должна вначале, это, с этого начинаем, собственно, Мухаммад. Они ему, ему информация, вы знаете, он был безграмотный мужик, не умел ни читать, ни писать. Ему эта информация давалась именно в строгой последовательности и для того, чтобы убрать те извращения, которые были привнесены в учение Христа. То есть, когда Христос проповедовал при жизни, это было практически то же самое, что давалось Мухаммаду. Но потом написанным оказались совершенно другие вещи. Вот если это все не понимать, то тогда говорить о какой бы то ни было методологии и о каком бы то ни было суверенитете, ну это просто...
Говорят, что в Древней Руси за употребление иудового зелья, называли алкоголь, отрубалась голова и даже земле не придавался труп, чтобы не осквернить мать сырую землю. А да, за сизого дыма от табака рвали ноздри, чтобы девушки видели, что от этого мужчины может быть недоброкачественное потомство.
Да, ну, когда вот,
как относились, да, вот?
Когда начали.
Какая чистота была.
Да, если посмотреть на историю нашей государственности, то у нас всегда в народе было вот это противодействие навязыванию культа сатанизма, по сути. И вот сегодня ведь главная задача стоит, это изжить человечность из нашего народа в том числе. Но это зубки обломают, эту задачку. Потому что у нас это все в генетике тысячелетий хранится. И вот если вы посмотрите выступление Михаила Валентиновича Ковальчука в Совете Федерации, тогда все средства массовой информации разразились скандальными статьями, теория заговора обсуждается в Совете Федерации. А суть его выступления в чем? Что сейчас идет реальная работа по выращиванию новой породы людей, которую он условно назвал служебный человек. Это человек с ограниченным самосознанием, это человек с контролируемым размножением, и это человек с дешевым питанием на основе ГМО-продуктов. Вот, собственно, задача, которая решается. Так вот, задача концепции общественной безопасности как раз размыть толпы элитаризм и привить человечность. И вот нам, России, нужен не орден по западному образцу, а нам нужен орден с расширением его границ до пределов всего общества, чтобы информация давалась открыто, и каждый, кто заинтересован, и кто умеет и знает что-то в вопросах управления государством, мог бы в этом поучаствовать. И, как мы знаем, сегодняшняя линия как раз и нацелена прежде всего на то, чтобы любыми путями закрыть эту информацию для народа. Об этом наиболее ярко, наверняка тоже известный вам ролик Грефа на Петербургском экономическом форуме, когда он возмутился, говорит, о чем вы говорите? Мы говорим о том, как повысить качество управления, а вы додумались сказать, нужно дать знания народу. А как же мы тогда этим народом будем манипулировать? Как же мы будем им управлять в обход сознания, если они будут понимать то же самое, что и мы? Вот где водораздел между концепцией общественной безопасности и той концепцией, которая сегодняшней элитой реализуется. Но мы, опять же, вовсе никак не против элиты. Мы говорим, ребята, вот этот путь, он скоротечен, он недолговечен. Не ждите очередных, когда, так сказать, в очередной раз народ с вилами выйдет на улицы. Да? Вот. Давайте, упреждая это, выйдем на такую концепцию, которая позволит всем жить по-божески. И вам, и всем остальным. Мы же ведь вовсе даем эту информацию не для того, чтобы самим прорваться в власти и получить какие-то дивиденды. Исключено. Более того, наши люди сегодня не идут в принципе в систему управления. Почему? Потому что они просто по нравственности не могут получать те зарплаты, которые получают нынешние управленцы. По нашему пониманию, зарплата управленца самого высокого уровня должна быть напрямую связана со средней зарплатой по стране и не очень сильно от нее отличаться. И таких людей масса в стране, кто за такую зарплату пойдут работать, но за зарплату там по 2 миллиона в месяц они никогда работать не пойдут, когда рядом
голодают дети и многодетные семьи, страдают, как так сказать, просто от недоедания. Вот такова наша русская цивилизация.
Она буквально в нескольких строчках и вовсе не в сейфах спецслужб, а вот, вот здесь, вот, вот, пожалуйста, можно открыть и просто прочитать черным по белому. Вот. Значит, вот я вам выдержки просто прочитаю, могу это сделать по памяти, вот, вот эти тексты по памяти, это звучит так. «И будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. И будешь господствовать над многими народами, они тобой господствовать не будут. Не отдавай в рост под процент брату твоему, ни серебра, ни хлеба, ничего другого, что можно отдавать в рост. А иноплеменнику отдавай в рост под процент. И тогда все народы мира покорятся тебе, а те, которые покорятся, будут вообще истреблены. Те, которые не покорятся, будут вообще истреблены». Вот. Пушкин здесь по праву должен был бы рядышком лежать, вот у меня там на полочке можно взять этот томик. Значит, Пушкин, он пишет об этом также, вот о будущем этого концепта. Он говорит о будущем, которое вот приближается. «И далее мы пошли, и страх обнял меня. Бесенок, под себя поджав свое копыто, крутил ростовщика у адского огня. Горячий капал жир в копченое корыто, и лопал на огне печеный ростовщик. А я, поведай мне всей казни, что сокрыто. Вергилий мне, мой сын, сей казни смысл велик. Всегда стяжание, имев одно в предмете, жир должников сосал сей злой старик, и их крутил безжалостно на вашем свете». Вот как будет. Это, по сути, программирование Пушкиным будущего цивилизационного. Ну, а если мы возьмем Коран, это Сура 2, аят 275. Почему Коран сегодня всеми силами, там, так сказать, опошляется? И ведь исторический Коран, Коран очень далек от исторического ислама. Но за что сегодня так ненавидит Коран Запад и за что он пытается опорочить Коран? А только вот за эти строчки, видите, Сура 2, аят 275. И опять же, дословно вам прочитаю эти строчки. «Те, которые берут процент, восстанут в судный день, как восстанет тот, кого шайтан своим прикосновением обратил в безумца». Угу. Это им за то, что они говорили, воистину торговля, то же, что и лихва. Но торговлю Бог дозволил, а процент запретил. Угу. Если к кому-либо из ростовщиков придет увещевание от Бога, и он поступит согласно этому увещеванию, то ему простятся его прежние грехи. Вот мировоззренческая суть Корана в нескольких строчках на экономическом приоритете. Я если посмотреть другие приоритеты, почему Коран неприемлем? Да потому что он категорически запрещает потребление алкоголя, табака, азартные игры. И это противоречит вожделениям нынешней элиты. Поэтому,
хотя Коран это культ Луны.
Да, ну вот о Коране много всяких басен, но их сочиняют те, кто не читал Коран.
Вот, то есть там все светлое.
И Коран читать нужно не так, как он подается вот в наших переводах. Да? Дело в том, что у Корана 114 сур, но они предательским образом они изображены по длине. Сура 2, вторая только потому, что она самая длинная. Сура 3, потому что она покороче и так далее. Но это же нелепость. Как можно читать мировоззренческое произведение или даже романы 114 глав, где все главы перепутаны. Вот. Поэтому сегодня, конечно, вот берем суру 92-ю, там сгусток. Так она должна вначале, это, с этого начинает, собственно, Мухаммад. Они ему, ему информация, вы знаете, он был безграмотный мужик, не умел ни читать, ни писать. Ему эта информация давалась именно в строгой последовательности и для того, чтобы убрать те извращения, которые были привнесены в учение Христа. То есть, когда Христос проповедовал при жизни, это было практически то же самое, что давалось Мухаммаду. Но потом написанным оказались совершенно другие вещи. Вот если это все не понимать, то тогда говорить о какой бы то ни было методологии и о каком бы то ни было суверенитете, ну это просто...
Говорят, что в Древней Руси за употребление иудового зелья называли алкоголь, отрубалась голова и даже земле не придавался труп, чтобы не осквернить мать сырую землю. Да. А за сизого дыма от табака рвали ноздри, чтобы девушки видели, что от этого мужчины может быть недоброкачественное потомство.
Да, но когда вот...
Как относились, да, вот?
Когда начали уже...
Чистота, ну...
Да, если посмотреть на историю нашей государственности, то у нас всегда в народе было вот это противодействие навязыванию культа сатанизма, по сути. И вот сегодня ведь главная задача стоит, это изжить человечность из нашего народа в том числе. Но это зубки обломают, они решают эту задачку. Потому что у нас это все в генетике тысячелетней, тысячелетий хранится. И вот если вы посмотрите выступление Михаила Валентиновича Ковальчука в Совете Федерации, тогда все средства массовой информации разразились скандальными статьями, теория заговора обсуждается в Совете Федерации. А суть его выступления к чему? Что сейчас идет реальная работа по выращиванию новой породы людей, которую он условно назвал «служебный человек». Это человек с ограниченным самосознанием, это человек с контролируемым размножением, и это человек с дешевым питанием на основе ГМО продуктов. Вот, собственно, задача, как-то и решается. Так вот, задача концепции общественной безопасности как раз размыть толпы элитаризм и привить человечность. И вот нам, России, нужен не орден по западному образцу, а нам нужен орден с расширением его границ до пределов всего общества, чтобы информация давалась открыто, и каждый, кто заинтересован, и кто умеет и знает что-то в вопросах управления государством, мог бы в этом поучаствовать. И, как мы знаем, сегодняшняя линия как раз и нацелена прежде всего на то, чтобы любыми путями закрыть эту информацию для народа. Об этом наиболее ярко, наверняка тоже известный вам ролик Грефа, на да. Петербургском экономическом форуме, когда он возмутился, говорит, народ, о чем вы говорите? Да, мы говорим о том, как повысить качество управления, а вы додумались сказать, нужно дать знания народу. А как же мы тогда этим народом будем манипулировать? Как же мы будем им управлять в обход сознания, если они будут понимать то же самое, что и мы? Вот где водораздел между концепцией общественной безопасности и той концепцией, которая сегодняшней элитой реализуется. Но мы, опять же, вовсе никак не против элиты. Мы говорим, ребята, вот этот путь, он скоротечен, он недолговечен. Не ждите очередных, когда, так сказать, в очередной раз народ с вилами выйдет на улицы. Да? Вот. Давайте, упреждая это, выйдем на такую концепцию, которая позволит всем жить по-божески, и вам, и всем остальным. Мы же ведь вовсе даем эту информацию не для того, чтобы самим прорваться власти и получить какие-то дивиденды. Исключено. Более того, наши люди сегодня не идут в принципе в систему управления. Почему? Потому что они просто по нравственности не могут получать те зарплаты, которые получают нынешние управленцы. По нашему пониманию, зарплата управленца самого высокого уровня должна быть напрямую связана со средней зарплатой по стране и не очень сильно от нее отличаться. И таких людей масса в стране, кто за такую зарплату пойдут работать, но за зарплату там по 2 миллиона в месяц они никогда работать не пойдут, когда рядом голодают дети и многодетные семьи страдают, как так сказать, просто от недоедания. Вот такова наша русская цивилизация.
Можно еще вопросик? Вот у вас первая книжка «Будда», понятно, что по хронологическому порядку это все расположено. Значит, до Будды, допустим, там все-таки вот эти веды были, да?
Ну, Ветхий Завет, это Моисей, а раньше веды. Нет, веды. А вот там да. Пушкина, если можно, на полочке там слева, Пушкина томик серый такой большой стоит.
Обратил внимание, что в Санкт-Петербурге люди вот не такие шумные, как в Москве. Очень тихие, спокойные. Как-то я на стенке в одном из заведений увидел, Будда сидит в позе лотоса, да, и под ним написано: «Однажды очень один мудрый человек ничего не сказал». Храм Будды, где мы были вчера, какая-то ассоциация вдруг возникла того, что Питере люди себя ведут очень смиренно, тихо и только говорят по делу, лишней говорливости.
Ну, Питер, конечно, тоже город очень разноречивый и разноплановый. Здесь есть все. Здесь и штаб-квартира разработки концепции общественной безопасности. Но именно Питер зачастую выступал инициатором навязывания вот западнического курса. И да, многие из лидеров, как раз, которые сегодня реализуют, это питерские, в общем-то. И поэтому здесь много такого разноречивого. Но если говорить о некоторых других этапах и периодах, вот вы сказали о ведических знаниях, да, действительно, если обратиться к истории Руси, вот у меня в это воскресенье будет в Доме экономистов лекция для молодежи «Русская цивилизация. Прошлое, настоящее, будущее». Я там буду эти вопросы затрагивать. Но вы посмотрите, ну как можно сегодня не замечать совершенно элементарных таких понятных вещей. Но ведь вот совсем недавно, условно говоря, да, у нас была ведь буквица, да, это 49 букв, причем вы прекрасно знаете матричный характер этого алфавита, да?
Везде читается.
Каждая буква, она имела первое название буквы, второе слово, соответствующее этой букве, дальше образ, то есть это иероглиф, как бы так сказать, и звук. Допустим, ну, берете букву «Ф», это важность, если говорить о слове, слово «ферть», и числовая мера 400, и иероглиф, да. И для того, чтобы освоить эту, значит, грамоту, вот эту буквицу, ее для того, чтобы освоить, нужно было задействовать минимум 35% головного мозга. Угу. Только тогда вы можете запомнить это все.
Да.
А теперь что? Только звук. А – это арбуз, Б – это барабан. Для того, чтобы такую азбуку освоить, задействовано только 5% мозга. Вот где основная провокация против нашей русской цивилизации. В начале 49 букв, значит, приходят Кирилл и Мефодий, они осваивают из этих 49 уже только 43. Больше кишка тонка.
Женщики оставляют, мужские.
Дальше приходит Петр I, обрезает 5508 лет, значит, урезает начисто буквицу, дальше еще. И, наконец, 17-й год вообще все исчезает, и вместо буквицы нашей появляются некие картинки, обозначающие звуки. Но это же нелепость. А сегодня наша система образования даже не дает этой информации о том, что вот такая была буквица. Сегодня это парадокс, но это у нас на Петропавловке стоят пушки, на которых указан год изготовления, там 7000 там, и так далее. Ко мне приезжают изумленные студенты, говорят: а как это так? У нас сейчас 2014 год, а пушки отлиты в 7000 каком-то году. Ребята, неужели вы не знаете, что так это и было? И они, что у нас Петр I урезал 7508 лет. А это для чего? А для того, чтобы корни обрезать. Потому что у нас вроде бы как бы вот и ничего не было до крещения Руси. Да извините, как это ничего не было, если у нас только календарю нашему более, значит, 7000 лет. Так значит, кто-то этот календарь вел, значит, это наш цивилизационный календарь, это наша цивилизация его вела. И вот таких парадоксов очень много. Поэтому, конечно, обращаясь к истории, надо понимать все и понимать в том числе историю Древней Руси. Но не менее важно, конечно, соотносить это с настоящим.
Вот если говорить об Александре Сергеевиче Пушкине, вот я считаю, что наш вот здесь набор такой концептуальный пополнился некоторыми очень значимым источником. Вот Пушкин.
Значит, а это кто издание?
Если не понимать Пушкина, ну вот это издание, которое написано с очень интересным предусловием Черномырдина, где вот раскопали там, так сказать, родословную Пушкина, показали, что в его роду были действительно совершенно вот он имеет святые корни вообще. Вот это очень такая содержательная информация. Это действительно его эгрегор впитал в себя вот всю
Древнюю Русь, начиная с Александра Невского. Как это не покажется странным, но Александр Невский тоже есть в далеких потомках Пушкина. Вот. И понимаете, если не понимать Пушкина, некоторые говорят, что ну Пушкин, что там, это музыка стиха. Ну какая же музыка стиха? Вот я вам, пожалуй, так вот одну выдержку только Пушкина прочитаю, чтобы вы понимали всю гениальность и величие Пушкина. Он ведь о Людмиле говорит как люд, милый, народ наш. И вот посмотрите, как он наш, этот богоносный народ, когда унес всегда в душе у себя Бога, как он говорит о нашем народе. Он говорит, Людмила светлый взор возводит, дивясь и радуясь душой, и ничего вокруг себя, себя прекраснее не находит. Стоит ли с важностью очей пред флорентийской Кипридой? Их две, но мрамор перед ней страдает, кажется обидой. Мечты возвышенной полна, мечта не смотрит ли она на образ нежной Форнарины или Мадонны молодой. Она задумчивой красой очаровательней картины. А дальше о богословии русской цивилизации, о его подмене, о том, что нужна новая богослов... нужно иметь новое богословие. Он говорит, ты, вдохновенный Рафаэль, забудь еврейку молодую, младенца Бога колыбель, постигни прелесть неземную, постигни радость в небесах, пиши Марию нам другую, с другим младенцем на руках. Вот вам величие Пушкина. Ну и, конечно же, вот в развитии концепции общественной безопасности выходит много уже такой, если угодно, литературы, научной, потому что эту информацию нужно вводить и в научный оборот, и в разряд такой литературы уже научно-популярной. Вот одно из изданий, это такая строго научная монография «Экономика инновационного развития». Это вот авторство, значит, Величко Ефимова-Зазнобин. Это, по сути, альтернатива либеральной модели развития нашей государственности, которая работает сегодня. Здесь стопроцентная альтернатива. Вот «Глобальное управление человек», эта книжка в 2016 году издана, и вот мне только что недавно позвонил издатель, Виктор Алексеевич, я вас поздравляю, я не понял, с чем, я говорю, а что за поздравление? Ваша книжка, ну наша книжка, как он сказал, значит, сегодня вышла на первое место по популярности в разделе геополитика и на второе место в разделе политика по рейтингу. Вот. То есть наша информация сегодня вызывает такой живой интерес. Но в то же время, допустим, вот когда я был в сибирских лесах, мне очень, меня часто, кстати, спрашивают, вот, Виктор Алексеевич, вы говорили о какой-то книжке любопытной, да, вот это мне подарили, как бы, так сказать, в лесах Сибири эту книжку, а издана вообще-то на Украине. То есть, видите, это, книжка называется «Путь осознания вечности». Вот. Это доктор технических наук, очень серьезный автор с Украины. Но, значит, он дает информацию, которая пришла к нему, в общем-то, по каналам, которые вот, ну, невозможно эту информацию получить просто так, размышляя, да? Как, допустим, и Пушкин, имея в своих эгрегориальных основах знания все свято русского жречества через отца и знания древнеегипетского жречества через мать, он, в общем-то, изложил это уже, вот всю эту информацию в такой образной форме. Mm-hmm. Ну ладно, я думаю, что уже
с вами тут... Спасибо огромное вам. С нами был пригодится. Виктор Алексеевич Ефимов. Вот такое богатое наследие, которое нам открыло. Думаю, будет всем интересно познакомиться, узнать. Вот. Ну и, соответственно, учите концепцию общественной безопасности, знакомьтесь с ней. Очень полезная информация управления.
Там достаточно общая теория управления, которая дает возможность понимать не предмет, а процессы.
Да, процессы, да, и главное управление. Понимать, что да. Любой процесс... Управляем. Неуправляемых процессов в природе не существует. Они либо в процессе самоуправления, либо в процессе управления. Если вы этот процесс управления не идентифицируете и не понимаете, то это ваша проблема. Но это не проблема самого процесса. Ну и действительно, вы правильно очень подчеркнули, изучайте достаточно общую теорию управления, изучайте концепцию. Почему? Вот в свое время Сталин сказал, либо мы реализуем ситуацию всеобщей грамотности, либо нас уничтожат. Вот сегодня вопрос стоит так. Либо мы освоим управленческую грамотность, либо нашей цивилизации будет крайне сложно. Но мы убеждены в первом, что наш народ способен освоить вот, азбуку, потому что там ничего сложного нет, управленческую азбуку. И эту азбуку простой народ должен понимать гораздо лучше, чем вот, школа методологов Щедровицкого и чем те, кто управляют сегодня
нашим государством. Еще один момент, над такими вопросами задумываются почему-то больше именно на русском языке. Наверное, аналогов таких в мире нету. Да, вот где-то еще где-то производятся эти знания и
обучение. Я уже говорил, что вот основной скреп нашей цивилизации – это русский язык. И это не просто фраза
красивая.
Это же
не потому, что Пушкин на нем писал.
Да,
потому,
но что... просто, понимаете, язык во времена Пушкина – это был строгий синоним слова «народ». Можно было сказать «народ», можно было сказать «язык». Помните Пушкина? «И назовет меня всяк сущий в ней язык», и дальше перечисляет все народы. Так вот, я вам только один пример приведу, почему русский язык, он отражает сущность нашего народа. Вот возьмите слово «мир».
Да.
Вот где в одном слове заложена душа нашего народа. То есть в нашем понимании мир, как вот мироздание в целом, как земной шар, это тоже мир, как вот эта ноосфера наша, это все это мир.
Да, да.
Потом мир как сходка, значит, на миру и смерть красна, на мировых сходках решались самые главные проблемы. И мир как отсутствие столкновений, войны, вражды.
Да, да, да.
И вот это мы так понимаем.
Но смотрите, у нас сейчас мир пишется одной буквой, а раньше писался десятью.
Это уже детали.
Важно, то есть это не надо.
Важно то, что звуки одни и те же. То есть понятно, что есть некоторые детали для развлечения, но вы ни в одном другом языке не найдете вот такую слово-матрицу, которая отражает глубинную душу нашего народа.
Да.
Слово «мир».
Peace.
И все.
По-английски peace.
А там, да, там... Там совершенно это все будут разные понятия. А у нас мы понимаем, что вот единство, все вот это, гармонизация мира, возможно только на том, когда вот все эти три смысла в одном флаконе. Да, это и мироздание, и человек, и люди, и земля, и отсутствие войны, и все остальное.
Да, спасибо огромное.